Хорошо. Иеремия 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Древний путь добра. Мы продолжаем идти по древнему пути добра, который уже открыт Духом Святым через Его посланников в формате 12 базовых учений для тех святых, которые находятся только в статусе учеников и которые хотят успокоить сердце Небесного Отца через творение Его совершенной воли. Сам Иисус сказал следующее, Иоанна 7, 16, 17. «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении». И мы знаем, что главной целью изучения древнего пути добра, которая была дана нам через нашего Отца, пастыря, апостола Церкви, это остается наше желание отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновить сферу своего мышления духом своего ума и только затем облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом ума, облечься в нового человека, возможно, только с работой с личностью Духа Святого и с теми материалами, которые представлены нам в формате Его учения, то есть со Словом Божьим. А определить, насколько успешно мы сработаем с этой таинственной личностью Духа Святого и с материалами, которые представлены в формате учения, поможет нам золотая измерительная трость, которая представляет для нас человека в ранге апостола. «Говоривший со мною, имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его». Мы отметили, что в книге Откровения золотой тростью измеряется только строение, а не само основание. Почему? Потому что основание есть дело Христа, и оно уже было испытано. Исаия сказал, «Посему так говорит Господь, вот я, полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». А в то время как строение, которое мы сегодня возводим на этом основании, если, конечно, возводим, сегодня таких людей очень мало, кто возводит строение на этом основании. Сегодня есть люди, которые возводят строение на этом основании из сена, дерева, соломы. И сегодня очень мало людей, которые возводят это строение из драгоценных камней, серебра и золота. Поэтому мы с вами избрали именно драгоценные материалы, представленные в виде золота, серебра и драгоценных камней, чтобы возводить на этом драгоценном основании в лице Иисуса Христа. И, конечно же, мы избрали именно молитвенное собрание для изучения древнего пути добра, потому что молитва – это единственное средство, дающее нам возможность искать Бога, общаться с Богом, познавать Бога в Его Слове и через Его Слово. И мы знаем, что в храме, в котором происходит молитва, Бог должен являться инициатором. Он дает начало молитве, и Он ее заканчивает. И, как пастырь сказал, Бог начинает молитву и заканчивает только ту молитву, которая творится в согласии с Его божественной волей и соответствует Его воле. И, разумеется, то, что соответствует Его желанию, Его воле, Он всегда это начинает, и Он всегда это заканчивает. Почему? Потому что я, вы, мы не исходим от себя, а исходим из написанного Слова Божия и той воли Божией и хотения Божия, которое находится в нем. Вот так Бог, как пастырь показал, интересно, начинает молитву и заканчивает. Он использует нас как инструмент, но этот инструмент должен быть очень хорошо осведомлен о воле Божьей. А для этого нам необходимо, конечно же, чтобы наша молитва начиналась со слушания Слова Божьего, чтобы быть осведомленными в этой воле Божьей. Екклесиастам 4:17. «Наблюдай за ногой твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». И человек, который не обладает достоинством молитвенником, он перестает расцениваться Писанием, Домом Божьим. И, разумеется, тот человек, который пытается творить молитвы, но не творит их на условиях Божьих, он трансформируется из Дома молитвы просто в вертеп разбойников. Давайте вспомним некоторые качества и характеристики молитвенника, человека, который готов начинать молитву со слушания Слова Божьего. Вот некоторые характеристики. Во-первых, у него должно в молитве присутствовать усердие. Усердие в молитве – это первое качество. Это не усердие, это неотступность. Это очень важное качество. Не стоит так оставлять его. Первое качество – неотступность и постоянство в молитве. Это первое качество человека, который готов начинать свою молитву со слушания Слова Божьего. и неотступность и постоянство в молитве – это постоянное поддерживание божественного огня в нашем духе или постоянное отношение со Святым Духом, который не прерывается грехом. Второе качество молитвенника, у которого молитва может начинаться со слушания Слова Божьего, это человек, который имеет усердие в молитве. И усердие в молитве – это добровольный выбор, сердечное расположение, горячая преданность, сильное желание и жажда найти Бога и познать Бога. Это очень важное качество. Третье качество – это прилежность в молитве. Прилежность в молитве – это старательность, рожденная усердием, о котором мы прочитали выше, которая выражается в молитвенном борении, в котором человек задействует все имеющиеся у него силы и средства и преодолевает все сопротивления и преграды, которые стоят на пути выполнения воли Божьей. Следующее качество – это дерзновение в молитве. Дерзновение в молитве – это юридическое право, основанное на силе крови креста Христова и проявленное в исповедании слова веры, сердца, очищенного от порочной совести. Следующее качество молитвенника, наше качество, которое должно быть у нас, это благоговение в молитве. Благоговение в молитве – это истинный трепет и страх, основанный на знании того, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог, и выражающий особое состояние не только сердца, но и души, в котором наш информационный орган, то есть дух, стоит во главе нашего эмоционального органа, то есть души, подчиняя ее себе, управляя ими, господствуя над ним или же над нею, над этим органом эмоциональным. Поэтому благоговение в молитве, там есть присутствие страха. Человеческий страх, человек не имеет вот этого Божьего порядка. То есть состояние правильное сердце, состояние души, у него все перевернуто с ног на голову. То есть когда человека пугает, он не знает, он может говорить какие-то глупости, действовать как-то неадекватно. Но когда человек находится в страхе Божьем, то он никогда не будет вести себя как ненормальный. Он может упасть, он может умереть в присутствии Бога. Но у него должно быть правильное состояние, то есть состояние, где информационный орган дух должен быть во главе нашего эмоционального органа души. Вера в молитве – это также следующее качество молитвенника. И вера в молитве – это вера воина молитвы, которая исходит и основывается на слышании Слова Божьего, которое исходит из уст Божьих. И мы знаем, что под устами Бога подразумеваются, конечно же, посланники Божии, которые облечены полномочиями Святого Духа. То есть им дано право быть устами Божьими. Поэтому не стоит иногда пытаться быть проповедником. Почему? Потому что это не просто, а можно я скажу проповедь? Пастор обычно говорит, вы можете сказать свидетельство. Но сказать учение, проповедь может только тот человек, который является устами Бога. Например, я сейчас проповедую, да, можно сказать, это я проповедую, но практически читаю конспекты пастыря. Почему? Потому что если я проповедую, я должен понимать, что проповедь – это где человек облекается в полномочия быть устами Бога. А уверены ли мы, что то, что мы говорим, 100% соответствует совершенной воле Бога? Лучше сказать, я хочу сказать свидетельство, рассказать свидетельство, оно больше поможет. Поэтому проповедь может говорить только человек, который может сказать о том, что Бог меня соделал своими устами. А таких людей на планете Земля единицы. Кто-то хотел, думал, что скажет, это имел в нашей церкви. На планете Земля таких людей единицы. Все проповедники и пастыря, которые сегодня наполняют костелы во всех деноминациях, протестантских и других, там, католических, православных, они должны делать что? То, что делаю я. Патриарх всей Руси должен делать то, что делаю я. Если он себе не может сказать, что Бог меня сделал устами своими. Если не сделал, сиди и читай конспекты. Хорошо, что я не в России живу. Там у них с этим делом нельзя шутить, как говорится. Итак, давайте молитвенно обратимся к материалам в формате 12 базовых учений и продолжим рассматривать четыре важные составляющие древнего пути добра, которые включают четыре вопроса. Вопрос первый. 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима. Второе. 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима. Третье. 12 драгоценных камней на судном наперснике. И четвертое. Древо жизни 12 раз, приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой. То есть четыре важные составляющие, которые смогут определить город Иерусалим в нашем сердце. Итак, мы перейдем сегодня с вами к четвертому уроку. Это будет первая часть. И раз у нас четыре вопроса, сразу перейдем, пожалуйста, к первому вопросу этого четвертого урока. Итак, вопрос первый. Дать определение и назначение драгоценному камню и имени апостола Иоанна Завидеева, нареченного Ванаргес, написанного на четвертом основании Иерусалима. Но прежде всего стоит вспомнить, что 12 оснований стены Нового Иерусалима, выполненные в достоинстве 12 драгоценных камней, они призваны служить начальствующим основанием нашего спасения, функции которого призваны привести нас к совершенству. То есть, для чего основание? Основание, чтобы на нем стояла стена. Стена – это совершенство. Откровение 21:19. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание 4 – смарагд. Мы знаем, что смарагд – это изумруд, это драгоценный камень прекрасного ярко-зеленого цвета. И мы знаем, что камень смарагд встречается не только в основании Иерусалима, мы также встречаем камень смарагд в радуге, которая окружает престол Бога Отца. Откровение 4:3. Сидящий на престоле был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. То есть, пожалуйста, вот зеленая радуга. Смарагд или изумруд входит также в состав 12 драгоценных камней на судном наперснике первосвященника. И мы знаем, что через судный наперсник посредством Урима и Тумима Бог разговаривал с человеком. То есть это говорит о том, что вот этот драгоценный камень смарагд, на котором было написано имя молодого апостола Иоанна Завидеева, Ванаргес, оно имеет право на голос. Почему? Оно находится также на груди первосвященника. И давайте постараемся найти место Священного Писания, которое покажет, что город, камень смарагд, он имеет право на голос. Евреям 12:24. «Вы приступили к крови кропления, говорящей лужи, лучше, нежели Авелева». То есть кровь кропления, именно вот это четвертое основание, мы знаем, что оно представляет для нас завет крови в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Завет крови, четвертое основание – драгоценный камень смарагд, и мы видим, что это учение имеет право на голос. И голос говорит лучше, или же эта кровь говорит лучше, нежели кровь Авеля. Однако для полноты понимания драгоценного камня смарагда все-таки нам необходимо будет обратиться к имени молодого, любимого нашего апостола Иоанна, сына Завидеева, которого Иисус назвал Ванаргес. Марка 3, глава 14-17 стих. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Ванаргес», то есть «сыны Громовы». Мы с вами уже неоднократно слышали, что «сыны Громовы» в буквальном смысле означают «провозвестники гнева Божьего, исполнители гнева Божьего, выразители ревности Божьей, сыны Божьего огня». Вот что значит «Ванаргес». Имя Иоанн, или еврейское Яханан, означает «Яхве милостив», а имя отца Иоанна Завидей обозначает на греческом «Господь дарует» или же «Дар Божий». И смысловое сочетание всех этих трех имен в четвертом основании стены Нового Иерусалима будет означать следующее. «Бог будет являть свою милость даром по своей благодати, но только в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности». Вы знаете, всегда, когда читаю предложение, мне вот всегда хочется перечитать его. Потому что вот это предложение, за которую ненавидят того человека, который написал это предложение. Это за что ненавидят вас, это за что ненавидят эту церковь и это движение. «Бог будет являть свою милость даром по своей благодати». Аминь. «Но только в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности, которая очень далека от толерантности». Евреям 10:28-29. «Если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет, то скольких чаще, думаете, наказанию поведен будет он, если тех без суда и следствия наказывали, то Писание говорит, что какое наказание ждет нечестивых грешников. Но это если мы вот посмотрели на этот первый вопрос и посмотрели ту красоту. Мы еще вернемся к Иоанну, и мы будем неоднократно повторять его, потому что четвертый урок – это не будет единственный урок, он будет состоять из многих частей, потому что, когда мы подойдем к четвертой составляющей, где мы познакомимся с четвертым плодом древа жизни, там пастырь для нас дает очень обильную информацию, на которой нам придется остановиться. Поэтому я не буду очень долго останавливаться на Иоанне Заведееве, прозванного Анаргес, мы его будем постоянно повторять, но просто запомнить самую главную формулировку. Когда мы слышим это имя, Иоанн, сын Заведеев, Анаргес, это обозначает, что Бог будет являть свою милость даром по благодати, да, аминь, но только в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. Хорошо, вопрос второй. Давайте дадим определение назначения имени патриарха Иосифа, написанного на четвертых жемчужных воротах Иерусалима. Итак, мы перешли от основания четвертого к четвертым жемчужным воротам. Давайте вспомним, что 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима призван служить свидетельством нашего пребывания в напастях Христовых, функции которых призваны быть ключом, открывающим путь к древу жизни. И древо жизни в нашем сердце и естестве обуславливает Царство Небесное. То есть без жемчужных ворот, без этих напастей и страданий Бог никогда не позволит нам получить доступ к древу жизни. К древу жизни можно пройти только через жемчужные ворота, напасти и страдания вместе со Христом. И давайте, раз мы говорим о напастях, еще раз будем вспоминать. Отличие нашего креста от креста Христова, мы должны это помнить постоянно. Пастор уже перестал это напоминать, потому что он полагает, что мы будем это продолжать делать во вторники на ячейках, чтобы мы знали, в чем отличается наш крест от креста Христова, чтобы мы не стали Христами, чтобы мы поняли, что мы дети Его, мы ученики Его, и мы должны знать разницу. Итак, отличие нашего креста от креста Христова. Первое. Иисус добровольно отдавал свою жизнь, в то время как мы призваны добровольно отвергнуть и потерять свою жизнь. Иисус терял своего Отца, в то время как мы обретаем общение с Его Отцом. Иисус потерпел позор, поругание и нищету, в то время как мы, напротив, получаем возможность обогатиться всем тем, чем обнищал ради нас Христос. Далее Иисус страдал за наши грехи, в то время как мы, в несении своего креста за Христом, страдать должны только за истину. Ну, если мы страдаем за грехи, это очень хорошо. Сегодня этого качества почти что нету в церкви. Сегодня легализируют эти грехи, либо просто оставляют церковь. Мы пойдем в американскую церковь. У нас дети, они по-английски лучше там понимают. Ну, не будем обманывать. Дети говорят и по-русски, и по-английски неплохо. Вопрос в том, что родители употребляют алкоголь, поэтому они делают скидочку на детей. Пойдем в американскую церковь. Почему? Потому что в той церкви, не во всех американских церквах, в некоторых церквах американских проповедуют истину, а в некоторых нет. Далее. Иисус уничтожил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком, в то время как мы, теряя образ тленного человека, обретаем образ кого? Сына Божия. И далее Иисус утратил и потерял всякую силу и полномочия на кресте, в то время как мы обретаем силу на кресте. Ибо слово о кресте для погибающих херовство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. И какую нам цену необходимо заплатить за право нести свой крест за крестом Христовым? Писание говорит, что нам надо согласиться быть живой жертвой. Не просто жертва, которую быстренько убили или же обезболивающим способом усыпили, как сегодня казнят в Америке, просто усыпляют человека, он не просыпается. Либо просто предлагают казнить очень быстро. Ну так, что быстро, мгновенно. У Бога нет. У Бога это живая жертва, то есть она продолжает жить. Но испытывает все то, что человек испытывает во время казни. Но она продолжает жить. Вот кто способен быть такой живой жертвой? Где гуманизм? Не нахожу я гуманизма у Бога. Какое-то слово, он не гуманоид, чтобы ему предлагать нам гуманизм. Он есть святой Бог. Гуманизм есть только у гуманоидов. Надо быть живой жертвой. В Новом Иерусалиме образ живой жертвы представлен в 12 жемчужных воротах, которые являются ключом к древу жизни. Теперь давайте вспомним и посмотрим, какие имена были написаны на 12 жемчужных воротах. Если мы хотим узнать последовательность, в которой были написаны имена патриархов на 12 жемчужных воротах, то можно прочитать Иезекииль, 48 глава, с 31 по 35 стих. Я прочитаю выборочно. «И с восточной стороны трое ворот. Ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни, а имя города с того дня будет Господь там». То есть это самая последняя глава пророка Иезекииль. То есть здесь пророк Иезекииль задолго до книги Откровения, где Господь покажет апостолу Иоанну красоту Нового Иерусалима и жемчужные ворота, но он не показал Иоанну тайну. А в какой последовательности на этих жемчужных воротах были написаны имена патриархов? Не показал. Почему? А зачем ему показывать? Ведь апостол Иоанн знал, что Господь показал-то пророку Иезекиилю. И он сказал, что будут одни ворота, одна жемчужина, это будут ворота Иосифов, и четвертые ворота. Поэтому сегодня мы рассмотрим это четвертое имя, Иосиф. Это был 11-й сын Иакова, но все-таки Иезекииль почему-то по откровению от Духа Святого поставил его четвертыми жемчужными воротами. Ну, эту тайну только знает Дух Святой, и он открывает эту тайну. Почему? Потому что четвертые ворота, они должны каким-то образом дополнять и содействовать вместе с четвертым основанием, с четвертым плодом и с четвертым камнем на наперстнике судном, на груди. Все эти четыре камня или же составляющие должны сработать друг с другом. Поэтому Иосиф нам поможет в этом четвертом уроке. И мы знаем, что Иосиф, его имя обозначает «Бог прибавит еще детей». Бытие 30 глава, 22-24 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: «Снял Бог позор мой, и нарекла ему имя Иосиф, сказав: Господь даст мне и другого сына». То есть Бог прибавит еще детей. То есть слово Иосиф, Бог еще даст мне сына, или же Бог еще прибавит детей. То есть Бог позволит расширяться в Боге. И поэтому, исходя из значения имени Иосифа, написанного на четвертых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует сработать в несении своего креста с крестом Христом, то есть в страданиях, является способность расширяться в Боге. То есть в страданиях, если у нас есть имя Иосиф в нашем сердце, мы должны способность иметь как никогда расширяться в Боге, а не сужаться. Обычно как? Когда человек страдает, все, он сужается, он замыкается, как воробушек садится где-то в уголок, и все, что он страдает. Писание говорит, нет, когда мы страдаем в Боге и с Богом, наоборот, надо начинать расширяться в Боге. Мы должны эти истины знать, святые. Когда мы страдаем с Богом в Боге со Христом, несем крест за Христом, страдание – это прекрасный способ не сесть, как воробушек, где-то там, и с носовым платочком сморкаться в него, а наоборот, начинать расширяться в Боге, как это делал Иосиф. Он в страданиях начал расширяться. И именно в страданиях он стал вторым после императора. Давайте посмотрим расширение, распространение. Исайя 54, 2, 3. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные вервы твои, утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». То есть это говорит к человеку какому? Который страдает вместе со Христом. Это трудно сделать, но с Богом все это возможно сделать. Поэтому Иосиф для нас открывает тайну четвертых жемчужных ворот, что мы в страданиях можем расширяться с Богом. Но как расширяться с Богом? Опять же, нам необходима помощь. Без Иисуса Христа, без Слова Божьего и Духа Святого нам это невозможно сделать. Давайте вспомним, как Иосиф находился в темнице, как он попал в темницу и как он начал в этих страданиях мощно расширяться в Боге. Бытие 40 глава 1-3. «После сего виночерпи царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским, и прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где был заключен Иосиф». То есть обратите внимание, что здесь написано «после сего». Вдруг виночерпий, прообраз Духа Святого, и хлебодар, прообраз Иисуса Христа, как будто бы провинулись перед своим господином. Давайте видеть в этих образах эти прекрасные картины. И в этом царе видеть Небесного Отца. После чего они провинились? Почему они попали в тюрьму? После того, когда Иосиф начал страдать за истину. Его оклеветали за истину. Почему? Потому что он согласился быть верным перед Богом. И его оклеветали. И за эту клевету его посадили в темницу. И когда человек, как мы слышали, несет крест со Христом, то есть страдает не за свои грехи, а страдает за истину, попадает в темницу. И когда он попадает в темницу, в эту же темницу моментально к нему приходит от Небесного Отца два заключенных. Это хлебодар и виночерпи, Дух Святой и Слово Божие. Они сразу попадают в темницу того человека, который начинает страдать за истину. Вот это надо понять и быть очень осторожным с теми людьми, которые страдают за истину. Почему? Потому что теперь плевать в этих людей весьма опасно. Плевая в них, мы попадаем в виночерпи и в хлебодара, в Духа Святого и Слово Божие. Категорически запрещено плевать людей, которые страдают за истину. Опасно. Поэтому можно же, разумеется, пасть в темницу, страдая за грех, когда человек сделал грех и страдает. И он попадает тоже в темницу, и страдает в темнице. Но туда никогда не будет послан хлебодар и виночерпий. Хлебодар и виночерпий, как мы вышли и говорили, попадают только в ту темницу, где люди страдают не за грех, а страдают только за истину. Потому что несение креста за Христом – это страдать за истину. И так Иосиф попадает в темницу, и сразу в темницу попадает к нему хлебодар и виночерпий, Дух Святой и Слово Божие. И он начинает им служить. Да, он к этому времени стал начальником, но когда те две персоны попали, он снова стал слугой, и он начал им служить. И мы видим о том, что хлебодару и виночерпию снятся сны, которые истолковывает Иосиф, и произошло то, что он им сказал, и после чего мы знаем, что хлебодар был повешен на древе, виночерпий был возвращен к фараону и подал ему чашу с вином. И после этого времени прошло ровно 2 года, и после 2 лет теперь уже снится сон не виночерпию, хлебодару. Обратите внимание, Иосиф видел сон, хлебодар видел сон, виночерпий видел сон. Но вот в чем курьез. Самая главная личность, которая представляет Бога Отца, не видела сна, фараон. Мы никогда не получим исцеления, мы никогда не выйдем из наших вот этих вот всех курьезов до тех пор, пока он не увидит сон. И когда он увидит сон, тогда Дух Святой будет иметь легитимное право спросить и сказать, обратиться, есть человек, который находится в темнице, страдает за истину, который может истолковать этот сон. И тогда, разумеется, человек будет поднят из этой темницы, и Господь позволит ему начинать расширяться. Мы открываем тайну 4 жемчужных ворот, на которых написано имя Иосиф. Иосиф, Господь распространил меня, расширил, где? В страданиях. Поэтому, святые, как говорится, наше исцеление не за горами, и другие аспекты не за горами обетования. Надо, самое главное, чтобы Небесный Отец увидел сон. Потому что мы ценим Духом Святым, мы любим Слово Божие, но Бог сердцевидец, Он знает, когда пройдут эти 2 года, когда пройдет определенный срок, и когда Он позволит увидеть этот сон по отношению непосредственно к нам и позвать нас, чтобы мы истолковали этот сон. Конечно же, это красивые картины, в них есть определенные истины. Хорошо, но это то, что касается Иосифа. Такая вот красивая картина. И чтобы закончить об Иосифе, давайте прочитаю еще Луки 22 глава, 28-30 стих. Здесь к нам Иисус представляет эту картину об Иосифе, где он был в темнице с виночерпием и хлебодаром, и каким образом он воссел на престоле. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещевал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престоле судить 12 колен сынов Израилевых». Вот здесь представлена для нас темница, в которую попадает человек, страдая за истину. И здесь для нас представлено питье и хлеб Божий, виночерпие и хлебодар. И здесь представлен престол, на котором человек будет сидеть. Ну, как говорится, до престола надо дойти. Надо хотя бы начать с элементарного. Научиться страдать за истину. Хорошо, давайте перейдем от вопроса второго к вопросу третьему. И дадим определение назначения драгоценному камню и имени патриарха Иуды, написанного на 4-м камне судного наперстника. То есть четвертый камень в основании был Иоанн, потом Иосиф, а вот теперь мы подошли к сердцу первосвященника. Здесь 4-й камень на наперстнике, но это уже патриарх Иуда. Сколько нужно разных имен, чтобы показать нам элементарную истину о Царстве Божьем? Сколько судеб, сколько имен, сколько историй? Итак, давайте вспомним, что судный наперстник – это предмет постоянной памяти перед Богом. которое определяет истинного поклонника в ранге царственного священства и служит эталоном поклонения в духе и в истине, эталоном постоянной молитвы. Мы знаем, что судно на перстне состоял из 12 золотых гнезд, и эти 12 золотых гнезд – это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это формат нашей постоянной молитвы, который представляет совершенные суды Бога. И, разумеется, мы эти 12 драгоценных камней подгоняем, как мы слышали, под эти золотые гнезда Слова Божьего, потому что учение Иисуса Христа, оно всегда должно представлять себе суд Божий. Суд Божий. И его нельзя от него убавлять, и нельзя к нему ничего прибавлять. Вот я почему говорю, что очень опасно быть проповедником. Апостолы предупреждали: дорогие мои, пожалуйста, не делайтесь проповедниками. Это очень опасно для жизни. Почему? Писание говорит, что если кто-то возьмет и уберет что-то из учения, он говорит, я отниму у него участие в книге жизни. А если кто-то что-то прибавит к этому учению, Писание говорит, я наложу на него все проклятия, все язвы, которые есть в этом учении. Весь этот ужас я наложу на него. И потом говорит, прошу вас, пожалуйста, не делайтесь проповедниками, если вы не поставлены быть устами Бога. Итак, четвертое свойство поклонника представлено нам в виде драгоценного камня карбункул. А имя Бога, который представлял камень карбункул, это, или же карбункул, это обозначение этого камня как тлеющий уголек или подобный пламени. А имя Бога в драгоценном карбункуле, по предположениям иудейского равината, на иврите означает «элоах», что в переводе на русский язык означает «почитаемый». И, разумеется, то имя, которое было написано на этом драгоценном камне карбункул, которое обозначает «почитаемый», имя Бога «почитаемый», было имя патриарха Иуды, что обозначает «восхваление Яхвы» или же «хвала Яхвы». То есть какая здесь гармоническая связь? Если кто-то скажет, а почему мы должны исходить от раввинов? Мы исходим из Писания. Здесь говорится о восхвалении Яхвы, а восхваление Яхвы – это почтение к Богу. И мы об этом увидим и дальше. Поэтому четвертый принцип в постоянной памяти перед Богом – это функции, которые выражают наши способности постоянно почитать Бога, восхваление Его имени Яхвы в сфере завета крови, в которой мы получаем Его оправдание. Вот обратите внимание, пожалуйста, здесь четвертый драгоценный камень на наперстнике имеет связь с чем? С четвертым камнем в основании. Четвертый камень в основании, Иаков, сын Завидеев, Ваанергес, представлял учение о завете крови, в то время как четвертый камень на сердце первосвященника представлял для нас Иуду, восхваление. И здесь вот нам дано определение, что вот этот четвертый принцип – это постоянно почитать Бога, восхваление Его имени в сфере завета крови. Конечно же, мы хвалим Бога в сфере и на основании завета крови. Мы хвалим Его за завет крови и в завете крови. Римлянам 3 глава 24-26 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия». К показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Поэтому молитва, в которой человек не может представить Богу доказательство своего оправдания, или же молитва, или же хвала, в котором Бог не может показать, помимо имени патриарха Иуды, хвала Богу, мы хвалим Бога, не может показать другое имя, Иоанн, сын Завидеев, Ваанергес, то такая молитва и хвала не является настоящей. Мы с вами говорили, что все гармонически связано. И поэтому, когда мы начинаем хвалить Бога, Бог сразу смотрит на что? Он смотрит на основание. Какое у нас основание? О, ну сейчас буду слышать мою хвалу. Я сейчас буду просить то, что Бог хочет. Бог хочет сначала посмотреть на основание. Человек не имеет законного права молиться. Почему? Потому что для того, чтобы хвалить Бога, это значит пользоваться юридическими инструментами, а также правовыми форматами, которые находятся в суде Божьем. Поэтому прежде чем приходить в суд, Вот если кто-то был в суде, вам говорят, заполните бланк, но этот бланк должен быть заполнен на правильной бумаге. И там должны быть определенные вводные знаки, определенный формат, определенный текст, определенного размера, все. И я был на судах, я знаю, как это делать. Ты приходишь и говоришь, а что это такое? Я говорю, это мой ответ или же наоборот. Вот они говорят, что это? Сэр, вы, наверное, никогда в суде не были. Он говорит, я был мал. Я говорю, нет, никогда. Он говорит, это нельзя. Я говорю, ну там же все написано черным по белому, все. Он говорит, пойди купи этот бланк. Я говорю, как купи? Пойди купи, он недорого стоит, $15. Там на нем вводный знак. Потом напиши, распишись, изложи, потом пойди туда, поставь печать, и потом придешь, заплатишь мне, и мы ведем этот формат, и тогда это дело будет рассмотрено. Вот так это примерно и делается. Поэтому наша хвала, она должна иметь в себе юридическое основание, правовое. И слово «хвалить» включает в себя такие характеристики. Это перечислять имена и титулы Бога. Это перечислять совершенные дела Бога. Благодарить Бога за совершенные им дела. Хвалиться Богом. Оставаться и не покидать своего места. Быть верным своему призванию. Изучать и восполнять желания Бога. Доверять Богу и уповать на Бога. То есть это хвалить. Это то, что написано, это то, что написано на этом бланке. А теперь давайте посмотрим на сам бланк, на эту бумагу, на которой стоит водный знак. Писание говорит, что хвала должна быть приличная. Псалом 32:1. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить Бога». То есть правым или же праведным прилично славословить, хвалить Бога. То есть правильный формат, правильный бланк, правильная бумага, на которой мы заполняем хвалу Богу. Перечислять имена и титулы Бога. Сейчас, о, а вы знаете имена по-еврейски, как она... Человек не имеет законного права. У него нет даже бланка элементарного. Он изучил имена Бога на еврейском языке. Я думаю, сейчас Бог его услышит. Глупости все это. Хвала должна быть представлена в виде приличной, подобающей хвалы. Писание говорит, что только праведным прилично ставить, потому что только праведные тем, которым Бог посмотрит в основании и увидит, что в основании написано имя. Иоанн Заведеев, сын Ванаргес. То есть милость, которую мы получаем даром по благодати, но которая выражается в пламенеющей ревности Божьей любви. Вот, пожалуйста. Поэтому подобающая хвала, это, или же приличная хвала, это всегда подобающая хвала. Псалом 146:1. «Хвалите Господа, ибо благо, петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». То есть приличная хвала – это хвала подобающая. И подобающая хвала – это отвечающая требованиям святости Божьей, отделенная от зла, непричастной к непокорности, поставивший себя в зависимость от откровений Божьих, молящихся в соответствии требований времени, вопиющий о помощи к Богу, понравившийся Богу. Вот это та бумага, это тот бланк, на который можно помещать хвалу святые. Вот это вот эти семь аспектов, ага, вот, которые вот сейчас стоят на дисплее, и которые я прочитал, это чистый листок бумаги, бланк, на котором есть водный знак, на котором написано «Святой Яхве». Вот именно на этот бланк можно написать свою хвалу. Можно перечислить имена по-русски, по-еврейски, по-немецки, по-украински, имена Бога на любом языке. Но главное, чтобы был бланк правильный. Но вопрос, а как же научиться, где взять? Я тогда спросил на суде, а где бумажку-то эту купить? Они говорят, надо поехать, это другое совершенно здание, мы не продаем, это суд, мы здесь людей судим, одеваем наручники и так далее, или же освобождаем право, мы здесь судим, есть другое помещение. Тоже большое здание, как вот это кирпичное, законное, в нем надо вам купить. Я говорю, дайте адрес. И меня начали учить, как ехать, кому обращаться, сколько это стоит, как это все. Думаю, как это нужно. Ну, я вообще не виноват. Вообще в этом меня ошибки вызвали на суд. И потом меня оправдали. Но думаю, почему я должен был проходить через всю эту процедуру, что потом сказали, сэр, это, оказывается, были не вы, ошибка произошла. Так же и у Бога. Чтобы быть оправданным, необходимо всю процедуру эту пройти. И Писание говорит, чтобы вот научиться всему, нас кто-то должен научить этой подобающей хвале. Псалом 118, 171, 172. «Уста мои произнесут хвалу». Когда? Только тогда, когда ты научишь меня уставам твоим. И ключ к освоению стратегии хвалы в данной молитвенной фразе находится в смысловом значении глаголом «научишь». То есть меня должны были научить, где получить бланк и как правильно обратиться к судье. Я написал «мистер судья». А мне говорят, вы должны сказать не «мистер судья», а «your own». Я говорю «my own», «your own», «here own». То есть я не могу понять, какой он. Поэтому я там на суде говорил «сэр», и он так, ну, он, видя по моему акценту, просто не хотел меня корректировать, потому что я обычно пытаюсь хорошо проговаривать буковку каждую, чтобы особенно буковку «Р». И когда он понял, что это будет очень обременительно мне выговорить «Ерон», поэтому он говорит только «Ес». Я говорю: «Сэр, в общем, я не виноват». Хорошо. Что значит «научишь»? Семь составляющих. Пошлешь учителя и наставника. Второе. Учиться быть учеником в соответствии с твоих уставах. Третье. Научаться от уставов платить цену за ученичество. Четвертое. Быть приученным действовать в пределах твоих уставов. Быть наставлен на путь уставов твоих. Быть приготовленным к исполнению уставов. Быть обученным восхвалять уставы Божии. Пожалуйста, здесь мы видим о том, что нас должны этому научить. Итак, вопрос третий, что для нас показал? Он открыл тайну имени Иуда, восхваление. Да, мы должны хвалить Бога, и у нас хвала должна быть подобающая. Но подобающая хвала – это приличная хвала, это хвала, которая творится в соответствии норм Божьих. А чтобы научиться этим нормам, разумеется, у меня должен быть учитель. Если человека спросить: «А у тебя есть пастор, у тебя есть учитель, человек, который тебя учит?» Если он говорит «нет», то можете знать, что молитву этого человека Бог не слышит. Не слышит. Человек молится сам себе. Он для себя Христос, и он молится сам себе. Есть такое выражение: молитва не идет выше потолка. Она даже до потолка не поднимается. Она вот в том радиусе, в котором я себя слышу. Потому что когда человек молится вне соответствия воли Божьей, он молится самому себе. Он сам себе Бог, он сам себе Христос. Такая есть рок-песня. «Я сам себе Христос». Одного сатаниста. Он поет песню и говорит всем людям, которые молятся, говорит: «Вы сами для себя Христы, вы сами слушаете свои молитвы и сами отвечаете на свои молитвы, вы сами себе помогаете, вы сами для себя Христы». И у него крест перевернутый на груди. И: «Ой, сатанизм, рок-музыка». Эта рок-музыка начинается, когда человек заходит в молитвенную комнату, закрывает комнату и начинает молиться в несоответствии со Словом Божьим. И он начинает быть похожим вот на этого певца. Вопрос четвертый. Дать определение и назначение четвертому плоду древа жизни, которое дает на каждый месяц плод свой. Мы знаем, что древо жизни 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, это образ плодов воскресения, который содержится в наследии крови Христовой. И, разумеется, если мы говорим о четвертом основании, о четвертых жемчужных воротах, о четвертом камне на перстнике первосвященника, то мы будем говорить и о четвертом плоде древа жизни, или же четвертый плод Духа. Потому что древо жизни, оно находится в сердце человека. Нам иногда хочется увидеть, какое же это древо жизни. Это древо жизни находится в вашем сердце. Это плод Духа. Если у вас есть плод Духа, значит, у вас в вашем сердце есть древо жизни. Ну, давайте рассмотрим четвертый плод Духа. Четвертый плод Духа рассматривается нами в образе плода древа жизни четвертого месяца священного года, который соответствовал середине июня или же июля. И он назывался Тамуз. То, что мы сейчас проходим, и на чем сейчас пастырь остановился и очень обильно нам преподает. Вот этот именно четвертый плод древа жизни, или же четвертый плод, который мы должны обнаружить в своем духе. И это месяц Тамуз. В Израиле в 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. И мы знаем, что разбитые скрижали Завета – это образ истребления учением Христовым, бывшим о нас рукописании, или же учение, которое было против нас. Это против нас, и это за нас. Если я поставлю скрижали завета перед вами, которые были разбиты и которые были положены в ковчег завета, в сердце христианина, разницы между совершенно никакой нету. Та же святость, те же слова, тоже святой Бог. Он не стал толерантным. Разница в том, что мы получили право теперь к новым скрижалям завета. Почему? Потому что эти скрижали завета кто-то должен был разбить. Почему? Потому что эти скрижали Нового Завета рассчитаны только на праведника, кто рожден от Бога. Мы были рождены от греховных, от человеков. И, разумеется, мы не могли, если бы до воскресения Иисуса Христа я бы читал вот так конспекты, сидел, 2000 лет назад, 3000 лет назад, это был бы очень сильный суд. И люди бы затыкали бы уши и сказали: замолчи, мы не можем тебя слушать. О чем ты говоришь? Ужас какой! И сказать, что, вы знаете, будет время, когда это будет проповедовать язычникам. И они будут есть спокойно и слушать спокойно. Почему? Потому что был четвертый месяц, Тамуз, в который были разбиты скрижали Моисеева. И если человек не принесет плода нового четвертого месяца в доказательство того, что он во Христе Иисусе законом Моисея умер для закона Моисея, чтобы жить для Бога и чтобы жить Богом, то он утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Галатам 2, 19, 20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я жил, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Практически мы с вами встречаемся в этом четвертом месяце с двумя законами. Первый закон дает силу греху, и второй закон лишает силы этого греха. Мы знаем, что эти два закона божественны. Они вместе представляют как святую, вечную, неизменную по своей сути природу Бога, так и Его святые, добрые, неизменные цели. Оба закона. Тот закон, который дает силу греху, и тот закон, который лишает силы греха. Это один и тот же закон. Однако, прежде чем закон, дающий силу греху, или же прежде чем законом, дающим силу греху умереть для закона этого же, нам необходимо родиться от семени слова истины. Иакова, 1 глава, 17 стих. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания, или же чтобы нам быть книгой бытия». То есть, иными словами, после того, когда мы родились свыше, теперь нам снова уже в каждом отдельном человеке мы получили доступ к тому, чтобы снова эту Библию поместить уже не где-то и не видеть персонажа где-то, а поместить ее вовнутрь свой. И это было благодаря Иисуса Христа. И только родившись от семени слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через распятие со Христом. И нам необходимо ответить, говоря уже о этих разбитых скрижалях, которые представляют для нас правду Божию, святую правду Божию, на четыре вопроса, на которые сейчас отвечает пастырь. И вот мы, давайте вспомним их. Эти четыре классические вопроса. Первое. Какова природа и суть правды? Из какого источника исходит правда? Какими характеристиками Писание наделяет слова правда, оправдание, праведный и праведность? Второй вопрос. Какое назначение, призвание призвано исполнить оправдание? Третий вопрос. Какие условия, требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и облечься в праведность? И четвертое. По каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе древом жизни, приносящим плод четвертого месяца, который обуславливает плод правды? То есть суть, назначение, цена и результат. То есть четыре классические вопроса. Итак, вопрос первый. Какая природа и суть правды? И из какого источника исходит правда? И какими характеристиками Писание наделяет слово «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». Это очень важно, святые. Для того, чтобы понять суть этого праздника, который совершался в четвертый месяц, нам необходимо дать правильную характеристику правде, что слово «правда», если она не будет рассматриваться вместе с этими словами «правда», «оправдание», «праведный», «праведность», и она не будет нами понята, то мы никогда не будем праздновать этот праздник. Никогда. Он для нас останется печалью, но мы слышали о том, что этот праздник с печали трансформировался в радость. Почему? Потому что помимо того, что были разбиты скрижали, нам были даны новые скрижали, нам дано было учение, Новый Завет. Тоже святое учение, но только Новый Завет, который давал нам право пользоваться и подходить к святому Богу. Но для того, чтобы мы могли пользоваться, мы должны открыть суть этих двух скрижалей, которые похожи на себя. Только разница между ними – то, что одни были разбиты, а другие были целые. Те, которые были целые, они получили право быть положенными в ковчег, быть положенными в наше сердце. И когда это произошло на Голгофе, тогда слово «правда», оно распространило свои пределы. Оно получило и право называться оправданием, праведной и праведность. Это сделало Голгофа. После того, когда правда в лице скрижали были разбиты, слово «правда Божия», которая осуждала всех людей, что бы они ни делали, потому что они, во-первых, были рождены от грешных родителей, оно осуждало их, но после того, когда они были разбиты, то слово «правда», которое осуждало, трансформировалось в уникальные слова, которые нам необходимо запомнить. Правда, оправдание, праведность. Правда никогда не может быть воспринята простым человеком. она может только воспринята быть праведным человеком. Но праведным невозможно стать, если человек не будет оправданный. Но после того, когда человек праведный был оправдан, теперь он должен творить дела праведности. Итак, правда, оправдание, праведный, праведность. Четыре слова, которые говорят о том, что в нашем естестве есть этот четвертый плод, который показывает красоту разбитых скрижалей и новых скрижалей, которые были положены в наше сердце. Итак, очень коротко. Правда Божия – это святость, это закон, это истина. Это то, стоя перед чем мы содрогаемся. Боже мой, кто может жить при огне поедающем? Но Господь говорит, ты можешь. И Он взял этот закон и стал этим законом и разбил в себе этот закон. И мы получили право на оправдание. Слово «оправдание» очень коротко, богатая семантика, но я выбрал только несколько фраз, чтобы мы могли понять. Это вечное искупление, упразднение вины, это право на усыновление. Слово «праведный» – это святой, непорочный, невинный. И слово «праведность» – это явление и показание святости во спасении. Таким образом, при всем этом, мы должны смотреть, что все эти термины, они легитимны в отношении человека и могут работать только в служении оправдания, в служении Нового Завета. 2 Коринфянам 3 глава 6-11 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. То есть служителями Нового Завета мы говорим о том, что это были те же скрижали, но служитель Нового Завета, теперь эта буква трансформировалась в Дух посредством Иисуса Христа. Это не просто Он взял эти старые скрижали, разбил их и выкинул, но другие скрижали, разницы между ними нету. Просто буква трансформировалась в Дух. Что значит в Дух? В сердце. Буква с камня перешла в сердце. Та же буква, только разница. Для того, чтобы тот текст, который был написан на камне, и чтобы этот же текст написать на сердце, необходимо было вот это поломать. А чтобы вот это слово поломать, Иисусу Христу необходимо было дать нам служение оправдания. Итак, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. И если же служение смертоносным буквам, начертанное на камне, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его проходящей, то не гораздо ли более должны быть славно служение Духа, то же служение, одно на камне, другое на сердце. Ибо если служение суждения славно, то тем паче изобилует славой служения оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Итак, давайте посмотрим, каким образом правда Божия проявляет себя в разбитых скрижалях. Очень коротко. Правда Божия явлена в разбитых скрижалях. Она проявляется только через человека Иисуса Христа, который бросил вызов служению осуждения и воздвиг служение оправдания. Иеремия 33, глава 14-16 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом, о доме Иудином, в те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасный, и нарекут ему имя Господь, оправдание наше». То есть здесь мы встречаемся с правдой Божьей, которая была представлена в разбитых скрижалях. И мы знаем, чтобы отменить служение осуждения, которое было написано на первых скрижалях, Иисус должен был родиться от жены, Девы Марии, подчиниться закону полностью, и затем, будучи полностью подчиненным законом и полностью удовлетворившим все запросы закона и став этим законом, Он своей посредством крестной смерти должен был разбить эти скрижали, которые сотворяли Его перед Богом на кресте». То есть Христос не имел права сделать ни одной погрешности, ни одного греха. Дьявол толкал его на грех. Все толкало его на грех. Но он не мог сделать этого. Во-первых, он был Бог святой. А во-вторых, он должен был встать и продемонстрировать перед Богом, что я являюсь этими скрижалями святости. И отец назвал его, да, это эти скрижали. Но эти скрижали должны быть написаны не на камне. Они должны быть на сердце. И чтобы эти скрижали имели право быть написанными на сердце, ты должен стать этими скрижалями, я должен разбить эти скрижали на Голгофе. И когда я разобью эти скрижали на Голгофе, я тебе дам право воскреснуть. И когда я дам тебе право воскреснуть, святые евреи-язычники получат право теперь записывать эти же слова святости уже на своем сердце. Евреям 2:14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Таким образом, правда Божия, явленная в разбитых скрижалях, как программа Божия в сердце человека, находит свое выражение в тех сердцах, которые имеют доказательство своего происхождения от Бога. То есть, если у меня нет доказательства, что я происхожу от Бога, что я праведный в Боге, то, разумеется, правда Божия не имеет ко мне никакого отношения. Передо мной стоят все те же неразбитые скрижали. Почему? Потому что человек пытается заработать праведность какими-то определенными ритуалами, делами, молитвами, постами. Сделал грех, надо помолиться, надо попоститься, надо что-то для Бога сделать, надо немножко подкинуть побольше Богу, чтобы задобрить грехи. Тем самым мы говорим, что Христос не является скрижалями, которые были разбиты на кресте. И это огорчает Бога. Почему? Потому что человек находится под осуждением. Поэтому служение оправдания уникально тем, что человеку необходимо сказать, что ты имеешь право на оправдание. Когда человек оставляет свой грех, кается, исповедует, он имеет право на оправдание. И получив право на оправдание, теперь те же скрижали уже не осуждают его, а уже оправдывают его. Почему? Потому что Бог начинает их писать на сердце человека. Поэтому в этих двух скрижалях мы, разумеется, видим Иисуса Христа. Поэтому Он был рожден через Деву Марию, и Он был, подчинился закону для того, чтобы стать этими скрижалями. И Он стал этими скрижалями только для одной цели, чтобы, став этими скрижалями, разбить их на Голгофе. И разбив их на Голгофе, мы получили теперь право силой Духа Святого записать, во-первых, родиться свыше, а потом, будучи рожденными от Бога через веру в Иисуса Христа, оправдывающего грешника, мы получили право теперь эти скрижали записывать на своем сердце. Вот в чем разница. То есть евреи пока не имеют этого откровения. То есть у них эти слова записаны пока на камне. Ну, мы сегодня имеем эту привилегию записать те же слова, то же учение, ту же святость, но только на своем сердце. Далее. Правда Бога, явленная в разбитых скрижалях в сердце человека, это величественный путь правды, на котором в сердце человека пребывает и владычествует жизнь. И на стадиях ее нет смерти. Притча 12:28. На пути правды – жизнь, а на стези ее нет смерти. То есть те святые, которые имеют в своем сердце разбитые скрижали и иные, новые скрижали, то, разумеется, на стезях такого человека нету смерти. Правда Бога, далее, явленная в разбитых скрижалях, в сердце человека, она дана всем обиженным за истину. За истину. В путях, показанных Моисею, и в делах, показанных сынам Израилем. То есть мы говорим, кто имеет право на вот эту правду Бога, правда Бога, которая заключается в разбитых скрижалях и вновь данных скрижалях, которые написаны в нашем сердце, положены в наше сердце, вот это учение. Псалом 102:6-7. «Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам своим, сынам Израилевым дела свои». То есть кто такие обиженные? То есть обиженные, конечно же, это Моисей и, как здесь говорится, народ Божий. Но только тот народ Божий, которому Бог показывает свои дела, и только тот Моисей, которому Бог показывает свои пути. Пути Господни, которые Он открывал Моисею, это Он открывал ему свои цели, свою волю, свои предназначения, планы и свою стратегию. А дела Господни, которые Он открывал уже непосредственно Израилю, Он показывал, как необходимо выполнять было эти цели. Выполнять волю Божию, выполнять предназначение Господне, выполнять планы Божии и выполнять стратегию Господню. То есть, обратите внимание, здесь мы должны понимать, что кто такие обиженные за истину, что те святые, которые живут вот по этому порядку Божьему. Писание говорит, что сразу предупредило, что вы будете обижены за эту истину. За эту истину вас будут обижать. Эта истина очень популярна в демократическом религиозном обществе. Почему? Если вы скажете, Бог открывает пути Моисею и дела свои народу, то, разумеется, в этом народе есть те, которые видят себя в виде Моисея. Братские советы и так далее. И, разумеется, такие вещи не позволяется говорить вот этим пастырям в демократических структурах. Но все-таки те служения, в которых есть этот божественный порядок, Писание говорит, что это люди, обиженные за истину. И что Писание сказало, что у этих людей есть правда Божия. У них есть этот четвертый плод, который приносит древо жизни в четвертый месяц. Ну и еще одна характеристика. Я думаю, это не последнее, мы будем продолжать. Пастор дал достаточно много определений, и торопиться некуда. Мы будем это делать и продолжать, и говорить о правде Божьей, о всей этой красоте и в будущем, и в вечности. Правда Божия, явленная в разбитых скрижалях в сердце человека, это выражение благодати Божией, свидетельствующее в сердце человека об оправдании Божьем по вере во Христа Иисуса. Галатам 2:21. «Не отвергаю благодати Божьей», еще раз, «не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Поэтому человек, который пытается задобрить Бога своей деятельностью, выраженной в своей добродетели или религиозном аскетизме, он отвергает благодать Божию, в которой он мог бы получить оправдание даром благодати и искуплением во Христе Иисусе. Галатам 5:4-6. «Вы, оправдывающиеся законом», то есть это те люди, которые не признают во Христе разбитых скрижалей. Почему? Они говорят, мы своими сами заслугами, постами, усилиями, вот этим аскетизмом и религиозной жизнью постараемся взять праведность. Он говорит, вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Таким образом, правда Божия, как программа Божия, явленная в разбитых скрижалях, находит свое выражение в тех сердцах, которые приняли в свое сердце оправдание во Христе Иисусе, даром по благодати Божией, искуплением во Христе Иисусе. То есть здесь опять нам помогает, обратите внимание, очень тайно помогает Иоанн, сын Завидеев, прозванный Ваанаргес. Он помогает нам. Почему? Потому что здесь говорится о правде Божьей, что правда Божия дана только тому человеку, который правильно получил праведность Божию. То есть, как они все между собой кооперируют. И что интересно, что все эти основания, наперстник, жемчужные ворота, живое древо жизни – это все живые люди, живые персоны. Это говорит о том, что Бог хотел всю эту красоту поместить в одного живого христианина. Это все находится в нашем сердце. Поэтому будем, святые, благодарить Бога, что мы имеем в нашем сердце это четвертый плод древа жизни. Мы будем благодарить Бога за праведность, которую мы получили даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе через Его пламенеющую и всепожирающую Божью любовь Агапы. Будем благодарить, что мы имеем это право приходить к Нему и записывать то слово, которое находится на камне, переписывать его через эти разбитые скрижали на свое сердце. Он стал этими скрижалями, и теперь он хочет стать этими письменами и скрижалями в нашем сердце. А для этого ему необходимо стать разбитым. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за привилегию на основании завета крови находиться перед Твоим светлым, святым лицом. Мы благодарим Тебя за ту веру, через которую мы имеем доступ в Твое божественное присутствие. Мы благодарим Тебя за Твою святость, за Твою праведность, за Твою истину, за Твою всепожирающую и всепламеняющую любовь. Мы благодарим Тебя за Твой святой, чистый закон, за Твою правду, что Ты сделал его нашим достоянием. Благодаря Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел на эту землю, чтобы быть рожденным от человека, но чтобы воплотиться и стать воплощением и олицетворением скрижалей завета, которые осуждали нас. Христос на кресте стал скрижалями, которые осуждали нас. И Он на кресте разбил эти скрижали, которые были против нас. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту истину, которая была сокрыта от времен, от родов, но которая сегодня открывается Духом Святым, что Ты, Христос, стал и должен был стать олицетворением той святой правды, которая осуждала. И ты должен был в самом себе разбить это учение. И потом взять то же учение, учение святости, и силою Духа Святого возродить нас и дать нам право называться праведными и святыми в Иисусе Христе. И силою Святого Духа начинать записывать то, что было написано на камне, теперь, чтобы было написано в нашем сердце. И мы благодарим Тебя, Господь, что благодаря Твоей смерти и Твоего воскресения эти скрижали были положены в наше сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за это драгоценное учение, за эти драгоценные истины, за это драгоценное откровение, которое открывает не только пламенеющую, всепожирающую правду Божию, но которая в этой правде открыла для нас, что мы оправданы в Иисусе Христе. Мы являемся праведниками в Иисусе Христе. И мы теперь можем делать дела правды Божьей и являть праведность перед Богом. Мы имеем право, Господь, освящать себя и посвящать себя и творить правду перед Твоим лицом. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что плод, древо жизни, принесенный в четвертый месяц, является достоянием Твоих святых. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою праведность. Мы благодарим Тебя, что Ты искупил нас из всякого колена, народа, языка и племени и соделал нас царями и священниками. И мы, Господь, будем царствовать с Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сказал, что так, как вы прибыли со мною в напастях моих и страданиях моих, то вы будете есть за трапезой моей и будете сидеть на престолах, судить 12 колен Израилевых. Мы благодарим Тебя, Господь, за это право сегодня находиться в напастях со Христом. Позволь нам, Господь, страдай за истину, не замыкаться, не уменьшаться, но начинать в Иисусе Христе расширяться. Позволь нам, Господь, сегодня на этом драгоценном жемчуге написать имя Иосиф. Человек, получивший способность расширяться и размножаться в Боге. Бог еще даст детей. Бог позволит нам принести плод. Мы благодарим Тебя, Господь, за это право расширяться. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нашему сердцу быть очищенным от всяких камней, от всяких подозрений, от всяких обид, от всего того, что не позволяет нам расширяться в Боге. Но, Господь, мы слышим ту истину, которая позволяет нам в тесных обстоятельствах, в тесных обстоятельствах обнаружить жемчуг, который несет себе суть, расширяйся в Боге. Мы благодарим Тебя, Господь, что, может быть, мы еще не получили обещанного, но мы сегодня в Духе уже приняли решение расширяться. Мы сегодня в Духе, видя невидимое, приготавливаем место для того, что когда-то будет видимым. Ты хочешь, чтобы вначале в Духе мы расширились, чтобы в Духе мы приготовили достаточно много места, чтобы Ты мог в этом месте, которое мы приготовим для Твоих обетований, дать свое обетование, потому что обетование исцеления никогда не будет дано нам до тех пор, пока мы не сможем расшириться вместе с Иосифом в этой темнице, в этих тяжелых, болезненных, трудных обстоятельствах. Ты хочешь, чтобы, находясь в этой темнице, мы уже приготовили место для нашего исцеления, для нашего ответа, чтобы, находясь в этой темнице, мы могли уже увидеть своих детей с нами. Они могут находиться в дальней стране, но, Господь, сегодня в этой молитве, находясь в этой темнице, в этой молитве перед Тобою, мы начинаем благодарить Тебя за Твое обетование, которое говорит, спасешься ты и весь Твой дом. Мы благодарим Тебя, Господь, за наше спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, за служение и оправдание. Благодарим Тебя, Господь, за праведность. Благодарим Тебя, Господь, за Твое вечное спасение. Мы молим Тебя, чтобы Твое вечное спасение могло проникнуть во все сферы нашей жизни. И поэтому, Господь, мы сегодня приняли решение на основании Твоей истины, Твоего учения не сужаться, не замыкаться, а расширяться и благодарить, Господь, что наши дети будут служить вместе с нами. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем видеть наших детей вместе с нами. Мы не видим их своими физическими глазами, но, Господь, сегодня Ты хочешь, чтобы мы расширились и увидели их духовными своими глазами. Они, Господь, находятся вместе с нами. Они поклоняются вместе с нами. И они служат Богу вместе с нами. Мы благодарим Тебя, Господь, за подобающую хвалу. Ты учишь нас, Господь, как хвалить Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что научиться Тебя хвалить можно только тогда, Господь, когда мы родимся от Тебя и когда мы получим способность принимать благовествуемое слово от Твоего представителя, которому Ты дал право называться Твоими устами. Благодарю Тебя, Господь, за тех людей, которые сегодня находятся на планете Земля. Их немного. Их совсем немного. Это немного людей, которых Ты слышишь и с которыми Ты считаешься, и которых Ты называешь своими устами. Позволь же нам, Господь, сегодня пребывать в единомыслии и в единодушии с теми святыми, которых Ты называешь своими устами. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты даровал им слово. Я не прошу, Господь, чтобы Ты даровал мне слово, но я молю Тебя, Господь, чтобы Ты даровал мне понять то слово, которое Ты даруешь мне через них, чтобы мне можно было понять это слово и расширить это слово в своем сердце, чтобы я получил способность записать это слово в своем сердце. Поэтому я молю Тебя, Господь, за тех святых, за пастыря нашей церкви, которые являются, Господь, Твоими устами. Не только, Господь, для этой поместной церкви, но также для всего движения Божия по всему лицу земли, как мы видим. Мы молим Тебя, Господь, на основании крови завета. Дай Ему слово. Дай, Господь, Ему откровение, чтобы то слово, которое было в нем и на нем, было для нас не только росою, но чтобы оно стало дождем и стало ливнем. Но ты никогда не пошлешь ливень до тех пор, пока не увидишь, что церковь твоя, ученики твои стали иссохшей землей. Поэтому, Господь, сегодня я вместе со святыми Твоими, с учениками Твоими, с церковью Твоими, в статусе учеников Божьих, хочу сказать Тебе, что мы являемся этой сухой и жаждущей землей. И мы слышали о Твоем ливне. И мы хотим испытать ливень в своей жизни. Восстань, Господь, покажи себя сильным. Покрой пустыню Твою дождем и ливнем. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты позволяешь нам открывать источники в пустыне. И мы это будем делать, Господь, постоянно. Мы будем это делать постоянно до тех пор, пока Ты не пошлешь Твой ливень на эту иссохшую землю. Ты ее не пошлешь до тех пор, пока Ты не увидишь состояние наших сердец, которое близко к Твоей пустыне. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам страдать вместе с Иисусом Христом. Мы благодарим Тебя, Господь, что можно страдать за истину, и в этих страданиях Дух Святой, Слово Божие в лице Иисуса Христа страдает вместе с нами. Но мы никогда не сможем подняться из состояния пустыни до тех пор, пока Ты, Отец, сидящий на престоле, не увидишь свой сон. До тех пор, пока Ты не увидишь в нас то, что Ты видишь в тех, которые являются Твоими устами. Позволь нам, Господь, являться этой иссохшей землей, жаждать, Господь, Твоего откровения, жаждать, Господь, Твоей правды, жаждать Твоей истины, жаждать Твоих судов. Мы хотим, Господь, быть этой жаждущей и иссохшей землей. И мы молим Тебя, Господь, чтобы эту иссохшую землю, этих святых, покрыл Твой дождь и Твой ливень. И мы молим Тебя, Господь, пошли нам эти облака, пошли нам этот гром, пошли нам, Господь, этих сынов громовых, чтобы они могли возвестить нам пламенеющий огонь ревности, чтобы мы могли увидеть всепожирающую ревность Бога, которая сможет пожрать не только наши недуги, болезни, немощи, дряхлость, проклятия, зависимости, которая вместе с ними пожрет также и нечестие, и всех нечестивых. Мы молим Тебя, Господь, и благодарим Тебя, чтобы нам даровано было Слово в предстоящих служениях. Мы ожидаем, Господь, мы ожидаем. Ты сказал нам, Господь, о ливне. Мы ожидаем ливня, Господь. Мы ожидаем, мы хотим узнать, что такое ливень. Мы ожидаем, Господь. Мы ожидаем. Благодарим Тебя, Господь. Да почиет Господь дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия на Твоем помазаннике Божьем. Наполни, Господь, Твоим откровением, тем откровением, которое нам необходимо для того, чтобы приготовить нас ко встрече с Тобою. А мы, Господь, приготавливаем свои сердца для слышания Твоего Слова. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Твое Слово смогло исцелить нас, воскресить нас. Позволь нам, Господь, познать Тебя, общаться с Тобою через Твое Слово и в Твоем Слове силой Духа Святого. Мы благодарим Тебя, Отец, и мы хотим найти благоволение в очах Твоих, и мы благодарим, что мы нашли это благоволение в Твоих очах. И придет время, когда Ты позовешь святых своих к престолу своему, и позволишь им облечься в их нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Да будет прославлено Твое имя, имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.